Я очень люблю скромную жизнь тех уединенных владетелей отдаленных деревень, которых в Малороссии обыкновенно называют старосветскими, которые, как дряхлые живописные домики, хороши своей пестротой и совершенной противоположностью с новым гладеньким строением, которого стен не промыл еще дождь, крыши не покрыла зеленая плесень и лишенное щекотурки крыльцо не показывает своих красных кирпичей. Я иногда люблю сойти на минуту в сферу этой необыкновенно уединенной жизни, где ни одно желание не перелетает за чистокол, окружающий небольшой дворик, за плетень сада, наполненного яблонями, сливами, за деревенские избы его окружающие, пошатнувшиеся на сторону, осененные вербами, бузиною и грушами. Жизнь их скромных владетелей так тиха, что на минуту забываешься и думаешь, что страсти, желания и те неспокойные порождения злого духа, возмущающие мир, вовсе не существуют, и ты их видел только в блестящем, сверкающем сновидении. Я отсюда вижу низенький домик с галереей из маленьких почернелых деревянных столбиков, идущие вокруг всего дома, чтобы можно было во время грома и града затворить ставни окон, не замочась дождем. За ним душистая черемуха, целые ряды низеньких фруктовых дерев, потопленных багрянцем вишень и яхонтовым морем слив. Все это для меня имеет неизъяснимую прелесть. Может быть, от того, что я уже не вижу их, и что нам мило все то, с чем мы в разлуке. Как бы то ни было, но даже тогда, когда бричка моя подъезжала к крыльцу этого домика, душа принимала удивительно приятное и спокойное состояние. Лошади весело подкачивали под крыльцо, кучер преспокойно слезал с козел и набивал трубку, как будто бы он приезжал в собственный дом свой. Самый лай, который поднимали флегматические барбосы, бровки и жучки, был приятен моим ушам. Но более всего мне нравились самые владетели этих скромных уголков. Старички и старушки, заботливо выходившие навстречу. Их лица мне представляются и теперь иногда в шуме и толпе. И тогда вдруг на меня находит полусон, и мерещится былое. На лицах у них всегда написана такая доброта, такое радушие и чистосердечие, что невольно отказываешься, хотя, по крайней мере, на короткое время, от всех дерзких мечтаний и незаметно переходишь всеми чувствами в низменную букалическую жизнь. Я до сих пор не могу позабыть двух старичков прошедшего века, которых, увы, теперь уже нет. Но душа моя полна еще до сих пор жалости, и чувства мои странно сжимаются, когда воображу себе, что приеду со временем опять на их прежнее, ныне опустелое жилище, и увижу кучу развалившихся хат, заглохший пруд, заросший ров на том месте, где стоял низенький домик, и ничего более. Грустно. Мне заранее грустно. Но обратимся к рассказу. Афанасий Иванович Товстогуб и жена его Пульхерия Ивановна Товстогубиха, по выражению окружных мужиков, были те старики, о которых я начал рассказывать. Афанасию Ивановичу было 60 лет, Пульхерии Ивановне 55. Легкие морщины на их лицах были расположены с такой приятностью, что художник верно бы украл их. По ним можно было, казалось, читать всю жизнь их ясную и спокойную. Нельзя было глядеть без участия на их взаимную любовь. Они никогда не говорили друг другу «ты», но всегда «вы». Вы, Афанасий Иванович. Вы, Пульхерия Ивановна. Это вы продавили стул, Афанасий Иванович.
Ничего, не сердитесь, Пульхерия Ивановна, это я. Они никогда не имели детей.
И оттого вся привязанность их сосредоточилась в них самих. Когда-то в молодости Афанасий Иванович служил в компанейцах, был после секунд майором, но это уже было очень давно. Уже прошло. Уже сам Афанасий Иванович почти никогда не вспоминал о нем. Афанасий Иванович женился 30 лет, когда был молодцом и носил шитый камзол. Он даже увез довольно ловко Пульхерию Ивановну, которую родственники не хотели отдать за него. Но и об этом уже он очень мало помнил. По крайней мере, никогда не говорил о нем. Все эти давние, необыкновенные происшествия давно превратились или заменились в спокойную и уединенную жизнью. Теми дремлющими вместе какими-то гармоническими грезами, которые ощущаете вы, сидя на деревенском балконе, обращенном в сад. Когда прекрасный дождь роскошно шумит, хлопая по древесным листьям, стекая журчащими ручьями и наговаривая дрему на ваши члены. А между тем радуга крадется из-за деревьев и в виде полуразрушенного свода светит матовыми семью цветами на небе. Или когда укачивает вас коляска, ныряющая между зелеными кустарниками, а степной перепел гремит, и душистая трава вместе с хлебными колосьями и полевыми цветами лезет в дверцы коляски, приятно ударяя вас по рукам и лицу. Комнаты домика, в котором жили наши старички, были маленькие, низенькие, какие обыкновенно встречаются у старосветских людей. В каждой комнате была огромная печь, занимавшая почти третью часть ее. Комнатки эти были ужасно теплы, потому что и Афанасий Иванович, и Пульхерия Ивановна очень любили теплоту. Но самое замечательное в доме были поющие двери. Как только наставало утро, пение дверей раздавалось по всему дому. Я не могу сказать, от чего они пели. Пережавившие ли петли были тому виной, или сам механик, делавший их, скрыл в них какой-нибудь секрет. Но замечательно то, что каждая дверь имела свой особенный голос. Дверь, ведущая в спальню, пела самым тоненьким дисконтом. Дверь, ведшая в столовую, хрипела басом. Но та, которая была в сенях, издавала какой-то странный, дребезжащий и вместе стонущий звук. Так что, вслушиваясь в него, очень ясно, наконец, слышалось. «Батюшки, я зябну!» Я знаю, что многим очень не нравится сей звук, но я его очень люблю. Если мне случится иногда здесь услышать скрип дверей, тогда мне вдруг так и запахнет деревнею. Низенькой комнаткой, озаренной свечкой в старинном подсвечнике, ужином уже стоящим на столе, майской темной ночью, глядящей из сада сквозь растворенное окно на стол, уставленный приборами, соловьем, обдающим сад, дом и дальнюю реку своими раскатами, страхом и шорохом ветвей. И, Боже, какая длинная навевается мне тогда вереница воспоминаний. Афанасий Иванович очень мало занимался хозяйством, хотя, впрочем, ездил иногда к косарям и жнецам и смотрел довольно пристально на их работу. Все бремя правления лежало на Пульхере Ивановне. Хозяйство Пульхере Ивановны состояло в беспрестанном отпирании и запирании кладовой, в солении, сушении, варении бесчисленного множества фруктов и растений. В хлебопашество и прочие хозяйственные статьи вне двора Пульхерия Ивановна мало имела возможности входить. Приказчик, соединившись с войтом, обкрадывали немилосердным образом. Они завели обыкновение входить в господские леса, как свои собственные.
наделывали из них множество саней и продавали их на ближней ярмарке. Кроме того, все толстые дубы они продавали на сруб для мельниц соседним казакам. Один только раз Пульхирь Ивановна пожелала абревизировать свои леса. Для этого были запряжены дрожки с огромными кожаными фартухами, от которых, как только кучер встряхивал вожжами, и лошади, служившие еще в милиции, трогались с своего места, воздух наполнялся странными звуками, так что вдруг были слышны и флейта, и бубны, и барабан. Каждый гвоздик и железная скобка звенели до того, что возле самых мельниц было слышно, как пани выезжала со двора, хотя это расстояние было не менее 2 верст. Пульхирь Ивановна не могла не заметить страшного опустошения в лесу и потери тех дубов, которых она еще в детстве знавала столетними. «Отчего это у тебя не чипор?» – сказала она, обратясь к своему приказчику, тут же находившемуся. «Дубки сделались так редкими. Гляди, чтобы у тебя волосы не были редки».
«Отчего редки?» – говорил обыкновенно приказчик. «Пропали? Так-таки совсем пропали. И громом побило, и черви проточили. Пропали, пани, пропали».
Пульхирь Ивановна совершенно удовлетворялась этим ответом и, приехавши домой, давала повеление удвоить только стражу в саду около шпанских вишен и больших зимних дулей. Но сколько ни обкрадывали приказчик и войт, Афанасью Ивановичу Пульхирь Ивановне так мало было нужно, что все эти страшные хищения казались вовсе незаметными в их хозяйстве. Оба старички по старинному обычаю старосветских помещиков очень любили покушать. Как только занималась заря, они всегда вставали рано, и двери заводили свой разноголосый концерт, они уже сидели за столиком и пили кофе. Напившись кофею, Афанасий Иванович выходил в сени и, стряхнувши платком, говорил: «Кш-кш-кш, пошли гуси с крыльца, пошли гуси!» На дворе ему обыкновенно попадался приказчик. Он по обыкновению вступал с ним в разговор, расспрашивал о работах с величайшей подробностью. После этого Афанасий Иванович возвращался в покой и говорил, приблизившись к Пульхире Ивановне: «А что, Пульхирь Ивановна, может быть, пора закусить чего-нибудь?»
«Чего ж бы теперь, Афанасий Иванович, закусить? Разве корышков с салом или пирожков с маком? Или, может быть, рыжиков соленых?
«Пожалуй, хоть и рыжиков, или пирожков», отвечал Афанасий Иванович, и на столе вдруг увилялась скатерть с пирожками и рыжиками. За час до обеда Афанасий Иванович закушивал снова, выпивал старинную серебряную чарку водки, заедал грибками, разными сушеными рыбками и прочим. Обедать садились в 12 часов. За обедом обыкновенно шел разговор о предметах, самых близких к обеду.
«Мне кажется, как будто эта каша, — говорил обыкновенно Афанасий Иванович, — немного пригорела. Вам этого не кажется, Пульхирь Иванович?»
«Нет, Афанасий Иванович, вы положите побольше масла, тогда она не будет казаться пригорелой. Или вот возьмите этого соуса с грибками и подлейте к ней».
«Пожалуй, — говорил Афанасий Иванович и подставлял свою тарелку. — Попробуем, как оно будет». После обеда Афанасий Иванович шел отдохнуть 1 часик, после чего Пульхирь Ивановна приносила разрезанный арбуз и говорила: «Вот попробуйте, Афанасий Иванович, какой хороший арбуз».
«Да вы не верьте, Пульхирь Иванович, что он красный в середине», — говорил Афанасий Иванович, принимая порядочный ломоть. «Бывает, что и красный, да не хороший».
Но арбуз немедленно исчезал. После этого Афанасий Иванович съедал еще несколько груш и отправлялся погулять по саду вместе с Пульхирь Ивановной. Пришедший домой, Пульхирь Ивановна отправлялась по своим делам, а он садился под навесом, обращенным ко двору, и глядел, как кладовая беспрестанно показывала и закрывала свою внутренность, и девки, толкая одна другую, то выносили кучу всякого дрязгу в деревянных ящиках, решетах, ночевках и прочих фруктохранилищах.
Немного погодя, он посылал за Пульхирь Ивановной или сам отправлялся к ней и говорил: «Чего бы такого поесть мне, Пульхирь Ивановна?»
«Чего ж бы такого, — говорил Пульхирь Ивановна, — Разве я пойду скажу, чтобы вам приготовили вареников с ягодами, которых приказал я нарочно для вас оставить?
И то добре, отвечал Афанасий Иванович.
Или, может быть, съели бы киселику?
И то хорошо, отвечал Афанасий Иванович. После чего все это немедленно было приносимо и, как водится, было съедаемо.
Перед ужином Афанасий Иванович еще кое-чего закушивал. В половине десятого садились ужинать. После ужина тотчас отправлялись опять спать, и всеобщая тишина водворялась в этом деятельном и вместе спокойном уголке. Комната, в которой спали Афанасий Иванович и Пульхерия Ивановна, была так жарка, что редко был бы в состоянии остаться в ней несколько часов. Но Афанасий Иванович, еще сверх того, чтобы было теплее, спал на лежанке. Хотя сильный жар часто заставлял его несколько раз вставать среди ночи и прохаживаться по комнате. Иногда Афанасий Иванович, ходя по комнате, стонал. Тогда Пульхерия Ивановна спрашивала: «Чего это вы стонете, Афанасий Иванович?»
«Бог его знает, Пульхерия Ивановна, так как будто немного живот болит», — говорил Афанасий Иванович.
«Может быть, вы бы чего-нибудь съели, Афанасий Иванович?»
«Да не знаю, будет ли оно хорошо, Пульхерия Ивановна. А, впрочем, чего ж бы такого съесть?»
«Кислого молочка или жиденького узвара с сушеными грушами».
«Ох, ну, пожалуй, разве так только попробовать», — говорил Афанасий Иванович. Сонная девка отправлялась рыться по шкафам, и Афанасий Иванович съедал тарелочку. После чего он обыкновенно говорил: «Ух, ну теперь как будто сделалось легче».
Иногда, если было ясное время, и в комнатах довольно тепло натоплено, Афанасий Иванович, развеселившись, любил пошутить над Пульхерией Ивановной и поговорить о чем-нибудь постороннем.
«А что, Пульхерия Ивановна, — говорил он, — если бы вдруг загорелся дом наш, куда бы мы делись?»
«Вот это, Боже, сохрани», — говорил Пульхерия Ивановна, крестясь.
«Ну да, вот положим, что дом наш сгорел. Куда бы мы перешли тогда?»
«Бог знает, что вы говорите, Афанасий Иванович. Как можно, чтобы дом мог сгореть? Бог этого не попустит».
«Ну а если бы сгорел?»
«Ну тогда бы мы перешли в кухню. Вы бы заняли на время ту комнату, которую занимает ключница».
«А если бы и кухня сгорела?»
«Да вот пусть Бог сохранит от такого попущения, что вдруг и дом, и кухня сгорели. Но тогда бы в кладовую пока выстроился бы новый дом».
Так. А если бы и кладовая сгорела?»
«Бог знает, что вы говорите. Я и слушать вас не хочу. Грех это говорите. И Бог наказывает за такие речи».
Но Афанасий Иванович, довольный тем, что подшутил над Пульхерией Ивановной, улыбался, сидя на своем стуле.
Но интереснее всего казались для меня старички в то время, когда бывали у них гости. Тогда все в их доме принимало другой вид. Эти добрые люди, можно сказать, жили для гостей. Все, что у них было лучшего, все это выносилось. Гость никаким образом не был отпускаем того же дня. Он должен был непременно переночевать.
«Как можно такой поздней порой отправляться в такую дальнюю дорогу?» — всегда говорил Пульхерия Ивановна. «Ну, конечно, — говорил Афанасий Иванович, — не равно всякого случая нападут разбойники или другой недобрый человек».
«Пусть Бог милует от разбойников, — говорил Пульхерия Ивановна. — И к чему рассказывать это такое на ночь? Разбойники не разбойники, а время темное, не годится совсем ехать. Да и ваш кучер. Я знаю вашего кучера, он такой тендитный да маленький, его всякая кобыла побьет. Да и притом теперь он уж, верно, наклюкался и спит где-нибудь». И гость должен был непременно остаться. Но, впрочем, вечер в низенькой теплой комнате, радушный, греющий, усыпляющий рассказ, несущийся пар от поданного на стол кушанья, всегда питательного и мастерски изготовленного, бывает для него наградой. Я вижу, как теперь, как Афанасий Иванович, согнувшись, сидит на стуле с всегдашней своей улыбкой и слушается вниманием и даже наслаждением гостя. Часто речь заходила и о политике. Гость, тоже весьма редко выезжавший из своей деревни, часто значительным видом и таинственным выражением лица выводил свои догадки и рассказывал, что француз тайно согласился с англичанином выпустить опять на Россию Бонапарта?
Или просто рассказывал о предстоящей войне? И тогда Афанасий Иванович часто говорил, как будто не глядя на Пульхерию Ивановну: «Я сам думаю пойти на войну. Почему же я не могу идти на войну?» «Вот уж и пошел», – прерывала Пульхерия Ивановна. «Вы не верьте ему», – говорила она, обращаясь к гостю. «Где уж ему старому идти на войну? Его первый солдат застрелит, ей-богу, застрелит. Вот так-таки прицелится и застрелит». «Ну что ж», – говорил Афанасий Иванович, – «и я его застрелю». «Вот слушайте только, что он говорит», – подхватывал Пульхерия Ивановна. «Куда ему идти на войну? И пистолеты его давно уже заржавели, лежат в каморе. Если бы вы их видели, там такие, что прежде еще нежели выстрелят, разорвет их порохом, и руки себе подбивает, и лицо искалечит, и навеки несчастным останется».
«Ну что ж», – говорил Афанасий Иванович, – «я куплю себе новое вооружение. Я возьму саблю или казацкую пику».
«Да это все выдумки. Так вдруг придет в голову и начнет рассказывать», – подхватывал Пульхерия Ивановна с досадой. «Я и знаю, что он шутит, но все-таки неприятно слушать. И на раз слушаешь, слушаешь, да и страшно станет».
Но Афанасий Иванович, довольный тем, что несколько напугал Пульхерию Ивановну, смеялся, сидя согнувшись на своем стуле.
Пульхерия Ивановна для меня была занимательнее всего тогда, когда подводила гостя к закуске. «Вот это, — говорила она, снимая пробку с графина, — водка, настоянная на деревья и шалфей. Если у кого болят лопатки или поясница, то она очень помогает. Вот это на золототысячник. Если в ушах звенит и по лицу лишей делаются, то очень помогает. А вот это, перегнанное на персиковой косточке, вот возьмите рюмку, какой прекрасный запах. Если как-нибудь, вставая с кровати, ударится об угол шкафа или стола и набежит на лбу гугля, то стоит только одну рюмочку выпить перед обедом, все как рукой снимет, ту же минуту все пройдет, как будто вовсе не бывало». Нагрузивши гостя всей этой аптекой, она подводила его ко множеству стоявших тарелок. «Вот это грибки с чабрецом, это с гвоздиками и воложскими орехами, вот это грибки с смородиным листом и мушкатным орехом, а вот это большие травинки, я их еще в первый раз мариновала, а вот это пирожки. Это пирожки с сыром, это с урдой, а вот это те, которые Афанасий Иванович очень любит, с капустой и гречневой кашей».
«Да, — прибавлял Афанасий Иванович, — я их очень люблю. Они мягкие и немножко кисенькие. Добрые старички. Я любил бывать у них, и хотя объедался страшным образом, хотя мне это было очень вредно, однако же я всегда бывал рад к ним ехать. Впрочем, я думаю, что не имеет ли самый воздух в Малороссии какого-то особенного свойства, помогающего пищеварению? Потому что если бы здесь вздумал кто-нибудь таким образом накушаться, то без сомнения вместо постели очутился бы лежащим на столе. Но повествование мое приближается к весьма печальному событию, изменившему навсегда жизнь этого мирного уголка. Событие это покажется тем более разительным, что произошло оно от самого маловажного случая. У Пульхерии Ивановны была серенькая кошечка, которая всегда почти лежала, свернувшись клубком у ее ног. Нельзя сказать, что Пульхерия Ивановна слишком любила ее, но просто привязалась к ней, привыкшая ее всегда видеть. Афанасий Иванович, однако же, часто подшутил над такой привязанностью. «Я не знаю, Пульхерия Ивановна, что вы такого находите у кошки? На что она? Если бы вы имели собаку, тогда бы другое дело. Собаку можно взять на охоту, а кошка ж на что?»
«Уж молчите, Афанасий Иванович, — говорил Пульхерия Ивановна, — вы любите только говорить, больше ничего. Собака нечистоплотная, собака нагадит, собака перебьет все, а кошка тихое творение, она никому не сделает зла».
Впрочем, Афанасий Иванович было все равно, что кошки, что собаки. Он до того только говорил так, чтобы немножко подшутить над Пульхерией Ивановной.
За садом находился у них большой лес. Он был глух, запущен, старые древесные стволы были закрыты разросшимся орешником и походили на мохнатые лапы голубей. В этом лесу обитали дикие коты. Эти коты долго обнюхивались сквозь дыру под амбаром с кроткой кошечкой Пульхерии Ивановны и, наконец, подманили ее
как отряд солдат подманивает глупую крестьянку. Пульхерия Ивановна заметила пропажу кошки, послала искать ее, но кошка не находилась. Прошло 3 дня, Пульхерия Ивановна пожалела, наконец, вовсе о ней позабыла. В один день, когда она ревизировала свой огород и возвращалась с вырванными своей рукой зелеными свежими огурцами для Афанасия Ивановича, слух ее был поражен самым жалким мяуканьем. Она как будто по инстинкту произнесла «кс-кс-кс», и вдруг из бурьяна вышла ее серенькая кошка, худая, тощая. Заметно было, что она несколько уже дней не брала в рот никакой пищи. Пульхерия Ивановна тотчас приказала подать ей молока и мясо, и, сидя перед ней, наслаждала жадностью бедной своей фаворитки, с какой она глотала кусок за куском и хлебала молоко. Серенькая беглянка почти в глазах ее растолстела, ела уже не так жадно, она протянула руку, чтобы погладить ее, но неблагодарная, видно, уж слишком свыклась с хищными котами. Как бы то ни было, она выпрыгнула в окошко, и никто из дворовых не мог поймать ее. Задумалась старушка. «Это смерть моя приходила за мной», — сказала она сама в себе, и ничто не могло ее рассеять. Весь день она была скучна. Напрасно Афанасий Иванович шутил и хотел узнать, отчего она так вдруг загрустила. Пульхерия Ивановна была безответна или отвечала совершенно не так, чтобы можно было удовлетворить Афанасия Ивановича. На другой день она заметно похудела. «Что это с вами, Пульхерия Ивановна? Уж не больны ли вы?»
«Нет, я не больна, Афанасий Иванович. Я хочу вам объявить одно особенное происшествие. Я знаю, что я этого лета умру. Смерть моя уже приходила за мной». Уста Афанасия Ивановича как-то болезненно искривились, но он хотел, однако же, победить в душе свои грустные чувства и, улыбнувшись, сказал: «Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна. Вы, верно, вместо декохта, что часто пьете, выпили персиковый».
«Нет, Афанасий Иванович, я не пила персиковый», сказала Пульхерия Ивановна. И Афанасий Иванович сделал жалко, что он так пошутил над Пульхерией Ивановной. И он смотрел на нее, и слеза повисла на его реснице. «Я прошу вас, Афанасий Иванович, чтобы вы исполнили мою волю», сказала Пульхерия Ивановна. «Когда я умру, то похороните меня возле церковной ограды. Платье наденьте на меня серенькое, тоже с небольшими цветочками по коричневому полю. Атласного платья, что с малиновым полоском, не надевайте на меня. Мертвой уж не нужно платье. На что оно ей? А вам оно пригодится. Из него сошьет себе парадный халат на случай, когда приедут гости, чтобы можно было бы прилично показаться и принять бы их».
«Бог знает, что вы говорите, Пульхерия Ивановна», — говорил Афанасий Иванович. «Когда-то еще будет смерть, а вы уж стращаете такими словами».
«Нет, нет, Афанасий Иванович, я уж знаю, когда моя смерть. Вы, однако ж, не горюйте за мной. Я уж старуха и довольно пожила. Да и вы уже стары. Мы скоро увидимся на том свете». Но Афанасий Иванович рыдал, как ребенок. «Грех плакать, Афанасий Иванович. Не грешите, и Бога не гневите своей печалью. Я не жалею о том, что умираю. Об одном только жалею я. Я жалею о том, что не знаю, на кого оставить вас, кто присмотрит за вами, когда я умру. Вы как дитя маленькое. Нужно, чтобы любило вас то, которое будет ухаживать за вами».
При этом на лице ей выразилась такая глубокая, такая сокрушительная сердечная жалость, что я не знаю, мог ли бы кто-нибудь в то время глядеть на нее равнодушно. Бедная старушка! Она в то время не думала ни о той великой минуте, которая ее ожидает, ни о душе своей. Она думала только о бедном своем спутнике, с которым провела жизнь и которого оставляла сирым и бесприютным. Она с необыкновенной расторопностью распорядила все таким образом, что после нее Афанасий Иванович не заметил ее отсутствия. Уверенность ее в близкой своей кончине так была сильна, и состояние души ее так было к этому настроено, что действительно через несколько дней она слегла в постель и не могла уже принимать никакой пищи. Афанасий Иванович весь превратился во внимательность и не отходил от ее постели. «Может быть, вы чего-нибудь бы
покушали Пульхерья Ивановна. Но Пульхерья Ивановна ничего не говорила. Наконец, после долгого молчания, как будто хотела она что-то сказать, пошевелила губами, и дыхание ее улетело. Афанасий Иванович был совершенно поражен. Это так казалось ему дико, что он даже не заплакал. Мутными глазами глядел он на нее, как бы не зная всего значения трупа. Покойницу положили на стол, одели в то самое платье, которое она себе назначила, сложили ей руки крестом, дали в руки восковую свечу. Он на все это глядел бесчувственно. Множество народа всякого звания наполнил двор. Множество гостей приехало на похороны. Длинные столы расставлены были по двору. Кутьи, наливки, пироги лежали кучами. Гости говорили, плакали, глядели на покойницу, рассуждали о ее качествах, смотрели на него. Но он сам на все это глядел странно. Покойницу понесли, наконец, народ повалил следом, и он пошел за нею. Священники были в полном облачении, солнце светило, грудные ребенки плакали на руках матерей, жаворонки пели, дети в рубашонках бегали, резвились по дороге. Наконец гроб поставили над ямой. Ему велели подойти и поцеловать в последний раз покойницу. Он подошел, целовал. На глазах ее показались слезы, но какие-то бесчувственные слезы. Гроб опустили, священник взял заступ и первый бросил горсть земли. Густой протяжный хор дичка и двух пономарей пропел вечную память под чистым безоблачным небом. Работники принялись за заступы, и земля уже покрыла и сравняла яму. В это время он пробрался вперед, все расступились, дали ему место, желая знать его намерение. Он поднял глаза свои, посмотрел смутно и сказал: «Так вот, вот этого уже и погребли ее. Зачем?» Он остановился и не докончил своей речи. Но когда возвратился он домой, когда увидел, что пусто в его комнате, что даже стул, на котором сидела Пульхерья Ивановна, был вынесен, он рыдал, рыдал сильно, рыдал неутешно, и слезы, как река, лились из его тусклых очей. 5 лет прошло с того времени. Какого горя не уносит время! По истечении сказанных 5 лет после смерти Пульхерьи Ивановны я, будучи в тех местах, заехал в хуторок Афанасия Ивановича навестить моего старинного соседа, у которого когда-то приятно проводил день и всегда объедался лучшими изделиями радушной хозяйки. Я с грустью подъехал к крыльцу. Те же самые барбосы и бровки, уже слепые или с перебитыми ногами, залаяли, поднявши вверх свои волнистые, обвешанные репейниками хвосты. Навстречу вышел старик. «Так это он! Я тотчас же узнал его!» Но он согнулся уже вдвое против прежнего. Он узнал меня и приветствовал с той же знакомой мне улыбкой. Я пошел за ним в комнаты. Казалось, все было в них по-прежнему, но я заметил во всем какой-то странный беспорядок, какое-то ощутительное отсутствие чего-то. Когда мы сели за стол, девка завязала Афанасия Ивановича салфеткой и очень хорошо сделала, потому что без того он бы весь свой халат запачкал соусом. Я старался его чем-нибудь занять и рассказывал им разные новости. Он слушал с той же улыбкой, но по временам взгляд его был совершенно бесчувствен, и мысли в нем не разбродились, но исчезали. Часто поднимал он ложку с кашей, вместо того, чтобы подносить ко рту, подносил к носу. Вилку свою, вместо того, чтобы вонзить в кусок цыпленка, он тыкал в графин
И тогда девка, взявшая его за руку, наводила на цыпленка. Мы иногда ожидали по несколько минут следующего блюда. Афанасий Иванович уже сам замечал это и говорил, что же так долго не несут кушанья. Но я видел сквозь щель в дверях, что мальчик, разносивший нам блюдо, вовсе не думал о том и спал, свесивши голову на скамью.
«Вот это то кушанье», — сказал Афанасий Иванович, когда подали нам мнишки со сметаной. «Это то кушанье», — продолжал он, и я заметил, что голос его начал дрожать, и слеза готовилась выглянуть из его свинцовых глаз. Но он собирал все усилия, желая удержать ее. «Это то кушанье, которое покой. И вдруг брызнул слезами. Рука его упала на тарелку, тарелка опрокинулась, полетела и разбилась. Соус залил его всего. Он сидел бесчувственно держал ложку, и слезы, как ручей, как немолчно текущий фонтан, лились ливмя на застилавшую его салфетку. «Боже!» — думал я, глядя на него. «Старик, уже бесчувственный старик, жизнь-то которого, казалось, состояла только из сидения на высоком стуле, из едения сушеных рыбок и груш, из добродушных рассказов, и такая долгая, такая жаркая печаль». Несколько раз силился он выговорить имя покойницы, но на половине слова спокойное обыкновенное лицо его судорожно исковеркивалось, и плач дитяти поражал меня в самое сердце. Нет, это не те слезы, на которые обыкновенно так щедры старички, представляющие вам жалкое свое положение и несчастье. Это были также не те слезы, которые они роняют за стаканом пуншу. Нет, это были слезы, которые текли, не спрашиваясь, сами собой, накопляясь от едкости, боли, уже охладевшего сердца. Он недолго после того жил. Я недавно услышал об его смерти. Странно, однако же, то, что обстоятельства кончины его имели какое-то сходство с кончиной Пульхерии Ивановны. В один день Афанасий Иванович решился немного пройтись по саду. Когда он медленно шел по дорожке с обыкновенной своей беспечностью, вовсе не имея никакой мысли, с ним случилось странное происшествие. Он вдруг услышал, что позади его произнес кто-то довольно явственным голосом: «Афанасий Иванович!» Он обратился, но никого совершенно не было. Посмотрел во все стороны, заглянул в кусты, нигде никого. День был тих, и солнце сияло. Он на минуту задумался, лицо его как-то оживилось, и он, наконец, произнес: «Это Пульхерия Ивановна зовет меня». Вам, без сомнения, когда-нибудь случалось слышать голос, называющий вас по имени, который простолюдно объясняют так, что душа стосковала за человеком и призывает его, после которого следует неминуемая смерть. Вот он весь покорился своему душевному убеждению, что Пульхерия Ивановна зовет его. Он покорился с волей послушного ребенка. Сохнул, кашлял, таял, как свечка, и, наконец, угас, так, как она, когда уже ничего не осталось, чтобы могло поддержать бедное ее пламя. «Положите меня возле Пульхерии Ивановны». Вот все, что произнес он перед своей кончиной. Желание его исполнили и похоронили возле церкви близ могилы Пульхерии Ивановны.